Пятое. Периоды пластического мировосприятия у Гомера. Уже ближайший анализ обнаруживает, что у Гомера отнюдь не все пластично, как это думает большинство критиков. Проблема пластического у Гомера оказывается чрезвычайно сложной. По-видимому, и здесь, так же, как и вообще у Гомера, мы должны находить отражение многовековой эволюции человеческого мышления и восприятия, начиная от полного неумения изобразить трехмерное пространство и кончая самой настоящей пластикой и скульптурой изображения. А. Закон хронологической несовместимости или закон плоскостного изображения. Если поставить вопрос о наиболее древнем способе подачи изображения у Гомера, то это будет, пожалуй, то, что Зелинский назвал законом хронологической несовместимости в своей статье «Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады». Сам Зелинский из этого закона делает выводы только для композиции Илиады. Однако это, может быть, имеет еще большее значение для анализа изображения времени и пространства у Гомера. Изложим работу Зелинского, а потом сделаем из нее те выводы, которые сам он не делает, но которые, с нашей точки зрения, важны именно для изображения пространства и времени у Гомера. Зелинский, используя некоторые намеки у Ницше, Беккера и Зейка, выставляет следующий закон хронологической несовместимости, который является у него основным законом композиции Илиады. У Гомера никогда рассказ не возвращается к точке своего отправления. Отсюда следует, что параллельные действия у Гомера изображаемы быть не могут. Подобно рельефу древнейшему в противоположность к Александрийскому, подобно рельефу готическому в противоположность к рельефу Гиберти и его последователей, поэтическая техника Гомера знает только простое, линейное, а не двойное квадратное измерение. Этот закон, по Зелинскому, осуществляется у Гомера разными способами. Первый и наиболее простой прием заключается в том, что после доведения какого-нибудь действия до стабильного состояния, Зелинский называет такое состояние пребыванием, Гомер переходит к изображению нового действия, как бы забывая о прежнем действии, хотя оба эти действия совершаются параллельно и одновременно. В третьей песне «Илиады» после долгих переговоров ахейцы и троянцы решают заключить перемирие, и для этого посылают гонца за Приамом. Действие переносится в Трою, где Приам и Елена смотрят со стены на ахейское войско. Проходит известное время, пока Приам явится из города на равнину. Что происходит в это время на равнине? Ничего не известно. Сказано только, что враги решили заключить перемирие. И дальше, таким образом, в течение, вероятно, довольно длительного времени, параллельно с которым происходят разговоры с Приамом в Трое, на равнине как будто ничего нет. В этой же самой песне после чудесного исчезновения Париса во время его поединка с Менелаем ахейцы начинают разыскивать Париса, и розыски эти превращаются в пребывание, о котором поэт совершенно забывает, так как действие тотчас же переносится опять в Трою, где Афродита устраивает свидание Париса и Елены. Это свидание тоже превращается в пребывание, и поэт тоже о нем забывает, потому что действие переносится на Олимп, где происходит совет богов, приводящий к прекращению перемирия. Что же в это время происходило на равнине, где ахейцы разыскивали исчезнувшего Париса? Для ответа на этот вопрос мы должны были бы найти в данном месте Илиады изображение параллельных и одновременных событий, а это для Гомера невозможно. Точно так же после совета богов в четвертой песне действие переносится в Троянскую стоянку, где Афина побуждает Пандара нарушить перемирие. Другими словами, действие на Олимпе тоже превращается в пребывание в угоду изображений дальнейших событий на Троянской равнине. Довольно метко Зелинский понимает подобного рода прием у Гомера как результат известной боязни пустоты, поскольку стабилизированные действия требуют заполнения какими-нибудь другими событиями, прямо не относящимися к изображаемому действию. Второй прием близок к первому. Из двух одновременных событий одно изображается подробно, как, например, прощание Гектора с Андромахой, а о другом событии, то есть о вооружении Париса и о выходе его для встречи с братом, мы догадываемся из предыдущего изложения. В силу закона хронологической несовместимости оно тут не изображается, а только мыслится по догадке. Третий прием заключается в том, что одно из двух параллельных действий не только никак не изображается, но даже и совсем не упоминается, так что об его конкретном содержании невозможно даже догадываться. Когда в третьей песне ахейцы разыскивают Париса, и Менелай их ждет, то в четвертой песне вдруг говорится о наступлении троянцев на ахейцев. Очевидно, раз было заключено перемирие, то среди троянцев произошло нечто такое, что заставило их, вопреки перемирию, опять наступать. Правда, за это время перемирие уже было нарушено союзником троянцев Пандаром. Но почему же вдруг стали наступать все троянцы? Вероломному поступку Пандара уже заранее, можно сказать, едва ли мог сочувствовать благородный Гектор. Вероятно, в Трое в это время происходило какое-то обсуждение данного момента, принимались какие-то решения, отдавались какие-то распоряжения и так далее, и так далее. Ни о чем из этого в данной песне не сказано ни слова, и об этом даже догадаться невозможно. Четвертый прием заключается в том, что поэт считает необходимым изобразить оба параллельных действия, но в силу принятия им закона хронологической несовместимости он изображает одно действие после другого с указанием именно на последовательность этих действий, хотя по смыслу и по всей ситуации они могли быть только одновременными. Так, после неблагополучного для ахейцев окончания первого сражения в обоих лагерях ночью происходит совещание. Гектор предлагает троянцам остаться ночью на равнине и зажечь костры. Далее, в начале девятой песни, происходит совещание и среди ахейцев той уже ночью, и в стихе 76-м Нестор говорит о троянских кострах, как будто бы ахейское совещание происходило уже после троянского. На самом же деле они были одновременно. Точно так же после своего пробуждения на Иде Зевс находит на поле сражения не то, чего он хотел, и одновременно посылает Ириду к Посейдону с приказанием оставить сражение и Аполлона к Гектору с приказанием наступать. Тем не менее, несмотря на то, что выполнение обоих этих приказаний в 15-й песне мыслится совершаемым одновременно, путешествие Аполлона к Гектору в стихе 220 изображается уже после разговора Ириды с Посейдоном и после исполнения этим последним приказания Зевса. Наконец, пятый способ применения закона хронологической несовместимости касается двух параллельных действий, но не кратковременных, для этого был достаточен четвертый прием, а длительных. В этих случаях Гомер указывает на долгий промежуток времени, протекающий между данными событиями. Когда в первой песне Одиссей отвозит Хрисеиду к ее отцу, то в это самое время должно было происходить путешествие Фетиды на Олимп с просьбой к Зевсу об удовлетворении Ахилла. Но Гомер расценивал эти два параллельных действия как очень важные, и потому он их изложил не только как разновременные, но еще и как разделенные большим промежутком времени, поскольку боги, оказывается, отправились к Эфиопам на целых 12 дней, и только по истечении этого срока Фетида направляется на Олимп и говорит с Зевсом. Точно так же и в 24-й песне, тем же самым промежутком в 12 дней, разорваны два важных для поэта события — осквернение трупа Гектора и выкуп Гектора его отцом. Когда после погребения Патрокла Ахилл проводит мучительную ночь и неоднократно оскверняет труп Гектора, то тут бы и явиться Приаму к Ахиллу с просьбой о выкупе. Но Приам не появляется у Ахилла еще 9 дней, в течение которых продолжается надругательство Ахилла над Гектором при полном бездействии и троянцев, и ахейцев. Изложенный в таком виде у Зелинского закон хронологической несовместимости, конечно, очень важен для суждения о композиции Илиады. Зелинский вполне прав в том отношении, что любители расчленять Илиаду на множество отдельных произведений уже не смогут больше ссылаться на те противоречия, которые возникают в связи с игнорированием указанных приемов у Гомера. Но мы сейчас не будем говорить о композиции Илиады. Гораздо более поразительно то, что Гомер, как оказывается, почти не способен изображать события так, чтобы оно было видно сразу со всех сторон. Если в данный промежуток времени происходит несколько событий, то все эти события изображаются у Гомера совершенно независимо одно от другого, так, как будто бы они происходят совершенно в разное время. Можно сказать еще и так. Если нужно изобразить какой-нибудь предмет, например, дом, то поэт сначала изображает одну сторону этого дома, а потом другие его стороны, независимо одна от другой, как будто бы это был не один и тот же дом, а 4 разных дома. Что означает такого рода восприятие предмета? Что значит эта неспособность изобразить предмет в целом? И что значит это стремление изображать его отдельные стороны, независимо одна от другой? Это значит, что у Гомера при таком способе изображения предметов отсутствует способность восприятия трехмерного пространства, отсутствует способность восприятия рельефа. Перед нами не рельефное, но пока только плоскостное восприятие предметов. Допущение трехмерности и рельефа происходит у читателя и слушателя Гомера как бы само собой, в виде необходимой догадки и совершенно без всякого специального изображения. Такой способ восприятия пространства, конечно, пока еще примитивен и очень мало говорит о какой-нибудь пластичности изображения. Тут еще нет пластики, хотя это нисколько не мешает Гомеру пользоваться пластическими методами в другом смысле и в других отношениях. Б. Геометрический стиль. Этот термин «геометрический стиль» в отношении Гомера употребляется очень часто. Тем не менее, весьма трудно найти его разъяснение по существу с приведением материала из самого Гомера. Однако это для нас чрезвычайно важно, потому что, наметивши выше основы плоскостного восприятия у Гомера, необходимо, конечно, указать, чем же именно заполняется изображаемая плоскость. Имеется работа Штеллина о геометрическом стиле Илиады Гомера, которая пытается конкретно указать элементы этого стиля. С точки зрения этого автора, Зелинский совершенно правильно установил плоскостный или линейный способ изображения у Гомера. Аналитики были неправы, когда расчленяли Илиаду на отдельные разрозненные части без учета этих геометрических приемов Гомера. Подобного рода приемы вовсе не являются недостатком Илиады и вовсе не свидетельствуют о составлении ее из разрозненных кусков. Это внутренний и вполне органический художественный стиль Гомера, аналогичный тому геометрическому стилю в изобразительном искусстве, который существовал в Греции в период возникновения гомеровских поэм. Это не значит, что Гомер сознательно вычерчивал в своих художественных образах эти треугольники, квадраты или ромбы. Для него это было вполне естественным и безотчетным восприятием жизни. Гомер здесь, конечно, отдавался чисто жизненному восприятию действительности, которое было ему органически свойственно. Мы позволим себе дать свою собственную схему разделения поэмы по дням, и предложить свой собственный чертеж, гораздо более простой и понятный, позволяющий воспринять геометризм Илиады гораздо более конкретно и ощутительно. Исходя из того факта, что в Илиаде наиболее нагруженным днем является 26-й день, то есть песни 11-18, занятые третьим боем, если вторым боем считать бой в 8-й песне, этот 26-й день мы и ставим в центре всего, и около него ориентируем все прочие дни. Именно к 26-му дню примыкает 25-й день, занимающий 8-ю-10-ю песни, когда происходит второй бой, завершающийся ночным посольством Кахилу. После 26-го дня тоже ночное путешествие Фетиды к Гефесту за оружием для Ахилла и четвертый бой с предварительным примирением Ахилла и Агамемнона. Перед 26-м днем Ахилл отказывается от примирения, а после 26-го дня он примиряется с Агамемноном. Далее, 25-му дню предшествуют бои и поединки песен 2-й-7-й, то есть дни 22-й-24-й, а после 27-го дня следует состязание в честь Патрокла, то есть тоже своего рода поединки, занимающие дни 28-й-30-й. Наконец мы переходим к самому началу Илиады и сопоставляем это начало с ее концом, то есть песни 1-ю и 24-ю. В первой песне мы имеем 9 дней моровой язвы, 1 день народного собрания и ссоры царей, 10 цельных дней отсутствия богов, что составляет, собственно, 12 дней, если принять во внимание, что боги отправились к Эфиопам накануне этого дня ссоры царей и прибыли обратно на Олимп по истечении этих дней, и один день заключительный — Фетида на Олимпе. Та же самая числовая последовательность дней имеет место и в 24-й песне. 9 дней надругательства Ахилла над Гектором, причем тут бедствие, и в первой песне эти дни тоже бедствие. 1 день собрания богов в связи с поведением Ахилла, 10 дней приготовления к погребению Гектора и 1 день похороны Гектора. Таким образом, первая песнь занимает 12 дней, из которых 10 дней отсутствия действия боги у эфиопов. И в 24-й песне тоже 12 дней, из которых 10 дней тоже не двигают действия вперед, плач по Гектору, рубка леса для его сожжения и сожжения. Вся эта схема распределения дней в Илиаде отличается чисто геометрическим характером. Почему здесь надо говорить именно о геометризме? Геометрические фигуры даются независимо от их наполнения каким-нибудь материалом. И дни Илиады можно распределить прежде всего хронологически, и они находятся только в слабой зависимости от наполняющего их действия. Так в центре всего помещается у нас 26-й день, наполненный огромным количеством событий, 11-я по 18-ю песни. В то же самое время дни 22-й-24-й занимают 6 песен от 2-й до 7-й, а соответствующие ему дни 28-30 занимают только одну 23-ю песнь. Это и есть геометризм, то есть распределение фигур независимо от их наполнения. Такому же геометрическому распределению подчиняются и дни, описываемые в «Одиссее». В. Пластика в собственном смысле слова. Закон хронологической несовместимости есть закон плоскостного мировосприятия, исключающий всякую пластику. Это древнейшая стилевая основа эпоса. Геометрический стиль тоже далеко еще не есть пластика, но ввиду четкости своих форм он уже является определенным шагом вперед к пластике в собственном смысле слова. Это последнее тоже нашла свое место у Гомера. Пластичность следует понимать чисто исторически, и она тоже отразилась в поэмах Гомера в виде своеобразных напластований весьма оригинальных типов. Есть два необходимых признака пластики. Во-первых, изображать что-нибудь пластически — это значит изображать что-нибудь телесно, при помощи трехмерного пространства, но этого мало. Ведь и всякое искусство пользуется чувственно-телесными образами, но от этого еще не делается пластическим. Необходимо, во-вторых, чтобы в этих чувственно-телесных образах передавались какие-либо телесные функции, выражались какие-либо движения, опять-таки в чисто телесном же виде. Другими словами, упомянутая трехмерность пространства должна быть особенным образом подчеркнута и как бы осязательно выдвинута на первый план именно в качестве трехмерности. Мы приведем примеры гомеровской пластики, на которых будет видно, что это за телесность. У Гомера очень часто изображаются ранения во время боя. Описаний у него этих ранений несколько десятков. Патрокл ранит троянца копьем в зубы, протыкая ему рот насквозь и таща его, как на вилах, Илиада, песнь 16. Здесь не просто сказано, что троянец ранен, но описывается, как именно поддет на копье Патроклом этот троянец, дается яркая законченная картина ранения, выраженная в реалистических, чисто телесных образах. Вот это мы и назовем у Гомера пластическим изображением. В «Илиаде», песнь 5, изображается ранение в затылок. Не только говорится о ранении, но и само ранение, и все его последствия передаются как один яркий, чисто телесный образ. У пронзенного отскакивает язык, и сам он падает, сжимая зубами холодную медь. В «Илиаде», песнь 10, Диомед поражает Долона в шею, рассекает две жилы, и отлетающая голова все еще шевелит губами. В «Илиаде», песнь 16, рассказывается о раздроблении черепа у одного возницы, о выпадении налитых кровью глаз и о падении его самого вниз головой. От удара копьем в нижнюю часть спины вываливаются внутренности, и несчастный придерживает их обеими руками. В «Илиаде», песнь 5, Тлеполем ударяет Сарпедона копьем в правое бедро. И когда убитого Сарпедона выносили с поля сражения, то в попыхах забыли вытащить это копье, и оно так и волочилось за уносимым. Вся 13-я песня «Илиады» представляет собой картину непрерывно следующих одно за другим ранений и убийств. Тевкр вонзил пику под ухо Имбрию, песнь 13-я, а Аякс, о Элит, отсек ему голову и, как мяч, швырнул ее в пыль. И Доменей с такой силой вонзил копье в грудь Алкофоя, что тот упал навзничь, а сердце его продолжало трепетно биться и сотрясало копье. Он же ударил Эномая в живот, из которого вывалились на землю внутренности, и копье с трудом можно было вытащить из кишок. Антилох своему противнику рассек жилу, идущую по спине до затылка. Мерион ударил врага под пупок, и тот пронзенный бился на земле в круг копья. Менелай силой ударил по лбу выше переносицы Писандра так, что хряснула кость, и оба кровавых глаза упали к его собственным ногам. Мерион поразил врага сзади, и стрела вышла наружу, пробивши мочевой пузырь под лобковой костью. В 16-й песне один из противников ударил другого мечом в шею, так что голова опрокинулась на бок и повисла на коже. И Доменей ударил врага копьем в рот, и острие прошло под мозгом, раскололо кости, выбило зубы. Глаза залились кровью. Кровь потекла изо рта и ноздрей. Везде в этих примерах гомеровской пластики мы имеем не только просто телесность, но еще и выраженную во всех физических же проявлениях в зависимости от того или иного положения тела врага вследствие нанесенного удара. Такой пластикой Гомер бесконечно богат. И вытекает она из того, что чисто физическая жизнь выражается у него во всех ее функциях и проявлениях, и через них, в зависимости от того или иного положения или действия, безотносительно к психологическому содержанию происходящего. Это пластика, полная архаических элементов и натурализма, канун греческой классической пластики V века до нашей эры, за которой последует пластика послеклассическая, основанная на физическом изображении не просто физических, но уже внутренних и психологических явлений. Такое детальное изображение пластических образов едва ли может относиться к старому и строгому эпосу. Суровый и строгий эпос вряд ли интересовался столь тщательным изображением детали. Для этого был необходим слишком развитой глаз и слишком изощренная манера живописать факты. Вероятнее предполагать, что подобного рода пластика является результатом уже позднейшего развития эпического стиля. Г. Более точное понимание пластики. В связи с пластикой эпоса необходимо сделать еще несколько замечаний, имея в виду некоторые новейшие работы по Гомеру. Четкость и числовая определенность гомеровских изображений доходит до того, что один современный французский исследователь находит возможным даже говорить о мистике чисел у Гомера. Конечно, у такого автора, как Гомер, не может идти речи о мистике чисел в собственном смысле слова, как мы ее, например, знаем из пифагорейских материалов. Однако все изображаемое у Гомера действительно резко очерчено и оформлено и требует для себя точного числового оформления. Кроме того, за этими традиционными у Гомера числами в глубине веков, конечно, кроется первобытная магия и мистика, где числа играли далеко не последнюю роль. Наконец, выдвигая в гомеровском эпосе на первый план те или иные пластические методы изображения, мы не должны слишком рационализировать эту пластику и сводить ее к какому-то просветительскому материализму. Пластику Гомера надо брать только вместе со всеми другими принципами его стиля и на фоне цельного творчества Гомера. Правильным предостережением против излишней рационализации греческого мышления является книга Дотса «Греки и иррациональные». Совершенно не разделяя многих отдельных интерпретаций греческой мысли у этого автора, следует сказать, что учение об эпической пластике никак не должно быть банальным рационализмом, и что в этом отношении у Дотса можно кое-чему поучиться. Так, выдвигаемые им мифические фигуры Аты, особенно в истории Атридов и Мойры, действительно вносят известный корректив в традиционное представление о Гомере. Однако более обстоятельное изучение этих вопросов, связанных с концепцией богов и судьбы у Гомера, нам еще предстоит в дальнейшем. Шестое. Антипсихологизм и вещественное изображение психики. А. Что такое антипсихологизм? Из того, что общее доминирует в эпосе над индивидуальным, вытекает склонность эпического стиля к изображению всего объективного и по преимуществу телесного, вещественного. Отсюда же вытекает и слабое внимание эпоса ко внутренним переживаниям человека, то, что мы кратко называем антипсихологизмом. Антипсихологизм есть отсутствие анализа внутренних переживаний человека, отсутствие внутренней мотивировки его поступков и замена их тем или иным физическим изображением, той или иной внешней мотивировкой. Можно с полной уверенностью сказать, что у Гомера, собственно говоря, нет почти никакого изображения внутренних переживаний человека, и об этих переживаниях мы только догадываемся по внешней ситуации излагаемых у него событий. Б. Примеры. Парис любит Елену, оттого он ее и похитил. Из-за этого и началась вся война. Это известно. Но как именно он ее любит, об этом ничего не известно. Одиссей очень любит Пенелопу и Пенелопа Одиссея. Однако напрасно мы стали бы искать у Гомера изображение этой любви по существу. Мы только догадываемся об этой любви и только предполагаем ее по всей ситуации соответствующих событий. Одиссей в течение 20 лет не забывает Пенелопы и все время стремится домой. Живя среди других женщин, Одиссей часто выходит на берег моря и плачет о своей родине и о своей жене. Отсюда мы делаем вывод. Одиссей очень любит Пенелопу. То, что он плачет о своей жене на берегу моря, не есть отсутствие всякого изображения любви, но это изображение здесь эпическое. Также и Пенелопа очень любит Одиссея. Такой вывод делаем мы из ее 20-летнего ожидания Одиссея и из ее систематического обмана женихов, и из ее бережливого отношения к имуществу Одиссея. Эта любовь изображена у Гомера скорее с ее экономической и патриотической стороны, чем психологически. В. Внешнее изображение внутренних переживаний в эпосе. Хорошим примером эпического изображения любви у Гомера может явиться то место из «Одиссеи», песнь 21, где Пенелопа плачет в кладовой над луком Одиссея. Тут медленно и неторопливо изображается, как Пенелопа вставляет ключ в замок кладовой, как медленно раскрываются двери на ржавых петлях, как она на цыпочках тянется, чтобы снять со стены лук Одиссея, как она вынимает лук из чехла, конечно, блестящего, как она садится на стул и кладет этот лук на свои колени, и как, наконец, начинает горько рыдать. Это чисто эпическое изображение чувства любви, поскольку об этой любви мы узнаем только из соответствующей чисто внешней ситуации. Таким же эпическим изображением внутренних переживаний человека является известное место об Ахилле, который только что узнал о гибели своего друга Патрокла. Илиада, песня 18. Ахилл от горя валяется в грязи, посыпает свою голову золой, обезображивает свое лицо и свое тело, рвет свои волосы, грязнит свой благовонный хитон, рыдает. А вокруг него пленницы тоже рыдают, бьют в грудь, и у них подкашиваются колени. Сообщивший ему ужасную весть Антилох тоже рыдает и стонет, и страшится за жизнь Ахилла. Подобные изображения человеческих переживаний у Гомера можно найти почти на каждой странице. Г. Внешняя мотивировка поступков и чувств. Если все личное у Гомера всерьез подчинено надличному и общему, то, конечно, и мотивировка всех личных поступков должна идти извне. Настоящий эпический стиль не только мотивирует извне всякий человеческий поступок, но и вообще всякое человеческое переживание мыслит вложенным в человека богами или демонами. И действительно, у Гомера нет ни одной страницы, нет почти ни одного эпизода, где бы не действовали боги и где бы в то же самое время они не являлись главными виновниками событий человеческой жизни. Полистаем хотя бы «Одиссею». Первая песнь — «Совет богов», на котором определяется, что Одиссей уже достаточно странствовал и что ему пора вернуться домой. Вторая песнь. Афина продолжает действовать, побуждая народ и самого Телемаха, усыпляя женихов и помогает Телемаху уехать на розыски отца. Третья песнь. Афина руководит Телемахом в Пилосе. И так далее, и так далее. В Илиаде каждый удар копьем или мечом, каждая рана, каждое выступление, даже самые чувства, гнев, любовь, радость и прочее, все это вкладывается в человека богами или отнимается богами. Чуму на ахейцев в первой песне посылает Аполлон. Во время ссоры Ахилла с Агамемноном удерживает Ахилла от драки Афина Паллада. Во второй песне мысль о возвращении на родину, и притом ложную, внушает во сне Агамемнону Зевс. В четвертой песне нарушает перемирие троянец Пандар, но делает он это опять-таки по внушению Афины Паллады. Читатель ужасается, как это мог Пандар начать стрельбу после только что заключенного перемирия, но при этом забывают, что тут целое постановление Совета богов на Олимпе, песнь первая. Когда воины устают, и война делается для них нестерпимой, достаточно крика богини раздора Эриды, чтобы они вновь бросались в сражение со свежими силами. Таково начало 11-й песни. Приам и Ахилл в 24-й песне Илиады дружелюбно отнеслись друг к другу, и во имя мира и дружбы Ахилл выдал труп Гектора Приаму для погребения. Однако Ахилла это заставило сделать его мать, богиня Фетида, а Фетида имела для этого прямое поручение от Зевса. Что же касается Приама, то опять-таки Зевс же шлет Ириду к нему с приказанием ехать к Ахиллу для выкупа сына. Сам же Приам даже и представить себе не мог, как это ему можно было бы поехать во время войны к своему смертельному врагу Ахиллу. Поскольку Приам стар и слаб, и ни в каком случае сам не может добраться до Ахилла, то Зевс приказывает Гермесу его проводить. Таким образом, вся сцена в палатке Ахилла происходит по воле богов и с их помощью. Люди же и в мыслях не допускали возможность этого. Д. Зарождение психологического анализа. Строгий эпический стиль, едва уловимыми сдвигами, вливается у Гомера в то, что мы назвали свободным или смешанным стилем. Где же у Гомера этот свободный стиль в изображении душевных движений и как он соотносится со строгим стилем? Прежде всего укажем на то, что изображений самопроизвольных человеческих поступков и чувств у Гомера имеется тоже сколько угодно. Отнюдь не всегда поступки и чувства вкладываются в людей у Гомера богами и демонами. Когда Ахилл разгневался на Агамемнона за отнятую у него пленницу, то никакой бог не вкладывал в него этого гнева. Здесь у Ахилла вполне свободное проявление собственного «я». Когда в 9-й песне Илиады посольство от Агамемнона увещевает Ахилла сменить свой гнев на милость, Ахилл продолжает упорствовать, и это упорство тоже не вкладывается в него никаким богом. Когда он видит в 15-й песне Илиады серьезное поражение греков, и когда он тем самым уже получает полное удовлетворение, он все еще не возвращается к сражению и только разрешает выступить Патроклу. И здесь тоже не видно ни малейшего вмешательства богов. Наконец, решив вернуться к бою, он руководствуется исключительно только чувством мести за убитого друга, и никто из богов не вкладывает в него этого нового решения.